Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. Имена, события, мнения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня день совсем особенный. Наши предки называли его солнцеворотом, а астрономы и образованные граждане зовут днем зимнего солнцестояния. Солнце в этот день, двигаясь по эклиптике, в особый момент по всемирному координированному времени он наступил сегодня ночью в 1 час 23 минуты, достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии наступила астрономическая зима, а в южном, соответственно, астрономическое лето. Но, как говорили наши предки, солнце у нас, северян, повернуло на лето. Несколько дней оно постоит в самом невыгодном для нас положении, а потом день начнет прибавляться сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее к летнему июньскому солнцестоянию. Раз уж сегодня сам день становится информационным поводом, то и нам самое время поговорить о силах стихии. Насколько они управляют нашим бытием и насколько человек может на них влиять. Каково его влияние, к чему оно ведет? Речь в сегодняшнем радиоклубе пойдет о погоде и климате. Что с ними происходит последние годы и десятилетия? Какие изменения? Почему все чаще в прогнозах синоптиков мы слышим выше нормы, ниже нормы? Кем и когда определены эти нормы? И чего же нам ждать в дальнейшем? Тема сегодняшней программы так и звучит: «Чего нам ждать от погоды и климата?» И с удовольствием представляю наших гостей. Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Здравствуйте, добрый день.
Научный сотрудник методического отдела Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова, заведующий Учебным бюро прогнозов погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Людмила Коломеец. Здравствуйте, Людмила Ильинична.
Здравствуйте.
И кандидат математических наук, публицист и писатель Александр Мелехов. Здравствуйте, Александр Мотлевич.
Добрый день.
В студии работает прямой телефон. Его номер 325-61-77. Ждем ваших звонков, вопросов и мнений.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Итак, телефон включен, радиослушатели готовы участвовать в обсуждении, а мы начинаем разговор в студии. Вопросов крайне много, и все они крайне важные, все нас волнуют. Поэтому я сразу предупреждаю и гостей в студии, и радиослушателей, что если мы не успеем все обсудить, не беда. В таком случае просто через некоторое время продолжим эту тему в нашем дискуссионном радиоклубе. Думаю, начнем сначала, с самого главного, что такое погода и что такое климат, и говорить будем все-таки приближенно к нашему региону, к нашей погоде и к нашему сложному климату. Вот я, например, со средней школы помню, что погодой называется состояние нижних слоев атмосферы в данной местности и в данное время. Специалисты, пожалуйста, поправляйте. Людмила Ильинична.
Но, в общем-то, конечно, это так.
Это так, да?
Да, то есть погода – это...
То есть погода – это нижние слои.
Не совсем.
Не совсем?
Потому что на погоду часто влияют и верхние слои атмосферы, особенно весной бывают резкие, допустим, стратосферные потепления, которые непосредственно влияют на нижние слои атмосферы и на резкие какие-то изменения в погоде. Вот, поэтому я бы не стала ограничиваться нижними слоями, да, всё-таки у нас атмосфера такой слой, который...
Пирог такой слоёный.
Да, пирог, да. Либо суп, я даже не знаю, как точнее, да. Поэтому каждый слой, он несет свою какую-то определенную функцию, поэтому они все очень сильно взаимосвязаны.
Вот. Валерий Николаевич, есть что добавить?
Ну, в принципе, все-таки принято говорить о нижних слоях атмосферы.
Да.
Тут от этого тоже никуда не деться. Поэтому погоды можно назвать текущее состояние метеоусловий в данный конкретный момент для данной местности.
А климат?
А климат – это сумма, если опять говорить простым языком,
да,
это
обязательно
сумма
простым.
Текущих погод за длительный период времени.
Наблюдений, да?
Тоже метеорологические условия для данного конкретного места. Но это уже будет локальный климат только.
Да.
Есть еще понятие региональный климат, глобальный климат. Поэтому надо тоже отличать, скажем, локальный климат от глобального. Глобальный климат, когда мы, вот был такой очень известный ученый Монин Андрей Сергеевич, он сказал так, что глобальный климат – это статистический ансамбль состояний, проходимый климатической системой за длительный период времени, порядка нескольких десятилетий. Ну, я понимаю, что это может быть не очень понятно для радиослушателей,
понятно,
но речь опять-таки идет о том, что мы осредняем вот эту всю климатическую систему, состояние климатической системы за длительный период времени.
Ага. Ну, Валерий Николаевич, если брать наш город, да, то о каком климате стоит говорить? Локальном, региональном?
Не, ну дело в том, что есть локальный климат, как я сказал, но в то же время Санкт-Петербург находится под влиянием глобальных факторов. Это тоже
безусловно, да.
Так что здесь, в общем-то, совокупность.
Сочетание, да?
Да, конечно.
Есть что сказать, Александр Муталевич?
Ну, я все-таки какой ни есть художник, и для меня погода – это, конечно, облака, дождь, закаты, восходы.
Особенно
это
дождь.
Поэзия.
Да, дождь, снег, холод, зима, тепло.
Да.
Все понятно. А какие факторы формируют погоду и климат? Вот для нас это очень важно. Ну, мы привыкли только к двум: циклон, антициклон. И все. Это шире на самом деле.
Это шире. Вот то, что вы назвали циклон и антициклон, это циркуляция. Это эффекты циркуляции атмосферы глобальные. Да? Но когда мы говорим о погоде, здесь всегда суперпозиция нескольких сил глобальных, региональных и локальных, соответственно, да, потому что, естественно, это подстилающая поверхность, это приток солнечной радиации, да, это в таком соответственно, это мировой океан, который влияет и в глобальном масштабе, и в региональном, и уже на локальном уровне. Вот, то есть все зависит от того, какими масштабами мы оперируем. Рядом с Петербургом очень важно принимать, ну, как бы во внимание то, что у нас Ладога, да, то есть как бы при прогнозе погоды.
Вот интересно.
Очень важно не упустить эффект озера огромного, да, потому что иногда про него забывают, и потом бывают выносы либо тепла, либо холода, которые были связаны непосредственно, ну, как бы с Ладожским озером. Соответственно, вот это очень важно.
Вот, казалось бы, я от вас ждала, что вы назовете Финский залив, а оказалось, Ладога важнее.
Нет, Финский залив тоже важен.
Вот Валерий Николаевич не согласен.
Нет, я не то, что не согласен. Я скажу так, что если считать, что у нас определяющим является западный перенос, это так оно и есть.
То, а что это значит, западный?
Западный перенос, это означает, что у нас ветер в основном с запада на восток движется.
Угу.
Вот, это для наших широт такой перенос является определяющим.
То есть, если говорить в глобальном масштабе, то с Атлантики в Сибирь, да?
Вот, то поэтому основной перенос идет из Финского залива, ну, это рядом с нами, а там дальше у нас Балтийское море и Норвежское море.
Да.
Вот, дело в том, что Норвежское море вот для нас является определяющим с точки зрения, скажем, выпадения осадков. Те циклоны, которые формируются в норвежской энергоактивной зоне, как у нас говорят, да, они имеют преобладающее направление тоже на восток и приносят нам, соответственно, очень много влаги. И вся влага, которая у нас выпадает, в основном связана с Норвежским морем. Это очень важно с точки зрения формирования, так сказать, влажностного режима. Но, с другой стороны, циклоны, понимаете, какая вещь? Вот, скажем, зимой они утепляют погоду, да?
Да.
А летом наоборот, они охлаждают. Поэтому, когда у нас летом много циклонов, у нас дождливо, холодно и неприятно. А летом наоборот, когда много циклонов, то у нас довольно тепло в городе. Так что вот видите, тут двоякая роль одного и того же фактора.
Да, пожалуйста.
Но сейчас считается, что циклонов становится больше.
И они за счет чего?
Они становятся мельче по размерам, да, и они, соответственно, быстрее. И вот к нам приходит больше циклонов, чем... Это даже в глобальном масштабе считается, что их количество становится больше.
Ну, я могу добавить.
Да, пожалуйста.
Значит, дело в том, что ведь никуда не деться. Глобальное потепление, оно есть, есть.
О нем мы отдельно поговорим.
Да, но мы не будем говорить, чем оно вызвано пока, но оно
пока
есть.
Да.
А раз оно есть, то у нас сравнительно теплый Гольфстрим приносит больше теплой воды в Норвежское море, а там температура действительно выше нормы чаще всего, да? Значит, там усиленно идет процессы циклогенеза, формирование этих циклонов, которые в конечном счете более теплыми приходят к нам. Вот и все.
Валерий Николаевич, во-первых, вы упомянули Гольфстрим, а я когда-то читала, что он начинает менять течение. Это так или нет?
Ну, на самом деле, Гольфстрим – это тоже одна из моих любимых тем. Я много раз
об
этом говорил на телевидении.
Скажите теперь на радио.
Скажу теперь на радио, да. Дело в том, что существует такая точка зрения, что вследствие потепления и выноса вот этих вот холодных вод с Арктики, большего выноса пресных вод, то, значит, Гольфстрим, они, значит, входят в лабрадорское течение, и лабрадорское течение будет или сталкивать Гольфстрим с места, или, так сказать, его закрывать совсем. Вот. И в результате, значит, если это наступит, то, соответственно, наступит малоледниковый период, температура понизится на 20 градусов, у нас будет как там на Чукотке, в Англии будет как, так сказать, в Сибири и так далее. Но, извините, я привожу всегда такой простой пример.
Да, пожалуйста.
Значит, расход лабрадорского течения 3 свердура, поесть такая у нас единица в океанологии, расход североатлантического течения 80. Что такое 3 свердура по и 80? Это как столкновение оки с КАМАЗом. Если, так сказать, АК попадет в КАМАЗ, что с ней будет? Вот это самый простой пример, наглядный для понимания Гольфстрима. Гольфстрим есть, от него никуда не деться. И то, что у нас сравнительно тепло сейчас, это тоже Гольфстрим, естественно.
Это тоже Гольфстрим.
Конечно, естественно.
Я еще хотела задать вопрос. А циклоны, они какую форму имеют? Вот такого вихря? Вот нам, да, когда показывают погоду по телевидению, да, то вот циклон, он всегда такой вихревой. Это так?
Да.
Конечно, да.
Да? Пожалуйста, Людмила Ильинична, а почему это так?
Вот если мы смотрим на спутниковые карты, да, то очень легко обнаружить циклоническое образование и уже развитый циклон по определенной, да, такой улиточке. Вот. Бывает, что в циклончике есть центр, да, вот мы называем его глаз циклон, но это если мы говорим о больших циклонах, да, торнадо, вот. А если мы говорим про более мелкие, то там просто, ну, есть центр. Почему идет завихрение? Это все связано с теми силами, которые у нас работают в атмосфере. Соответственно, за счет силы градиента давления, силы Кориолиса, которая отклоняет, вот, и циклострофических,
ой,
да, вот, движений.
Ой, какие,
да,
слова.
Ну, в общем, суть такая. Мы видим завихренность, потому что частица, поднимаясь, ее, ну, как бы отклоняя, за счет отклоняющей силы, да, она немножко уходит. Соответственно, она, поднимаясь, начинает охлаждаться, и вот таким образом ее переносит. И мы видим вот такие вот струи, которые образуются и, ну, соответственно, углубляются. Вот. А так как спутниковые карты, это все-таки мы видим сверху, да, проекцию, то получается вот такая вот улиточка, которая...
А на самом деле конус, да?
На самом деле, да, конус.
Ну, я чуть-чуть добавлю пару слов.
Да, пожалуйста.
Да, дело в том, что действительно, можно сказать, немножко проще. Значит, действительно существуют круговые движения, так сказать, в циклоне, причем эти движения против часовой стрелки.
Всегда?
Да, конечно, это и циклон. В эти циклоне по часовой, а в циклоне... против часовой. И происходит вот такое завихривание. Вроде это завихривание, существует подъем воздушных масс кверху. Вот если бы не было этого подъема, не было бы осадков. Вот благодаря вертикальной скорости, которая приобретает воздушную массу, происходит, так сказать, переход водяного пара в жидкую фазу, и образование облачности, выпадение осадков. Так что на самом деле все это довольно просто, можно сказать.
Валерий Николаевич, а вот я в своем предисловии упоминала климатическую норму, а что ею считается и как она устанавливается, и как давно она была установлена?
Ну, дело в том, что здесь существуют тоже разные взгляды на этот вопрос. Ну, сейчас принято под климатической нормой называть 30-летний период. Да, и другое дело, что 30-летний период, ну, могут изменять. Раньше, значит, был 51-80, сейчас принято за климатическую норму, вот во всех исследованиях, называть период 61-90.
Лет.
Да, да, естественно. Ну, потом, возможно, будут пересматривать. Этим занимается Всемирная метеорологическая организация. Именно она устанавливает вот эту климатическую норму.
Да, пожалуйста.
Вот, я могу тоже прокомментировать. Значит, ВМО уже давно, да, есть такое понятие, как базисный период, это вот эти 30 лет, причем они начинаются с первого года по, ну, там, какой-то 10-й, да, сейчас 61-го по 90-й, но сейчас ВМО ввела еще так называемую оперативную норму, она с 81-го по 2010 год, и в России все управления гидрометеорологической службы сейчас пересчитывают новые нормы, потому что когда происходит пространственный контроль данных, да, то есть, ну, как бы мы интерполируем, получаем поля, то, когда перешли на новую норму климатическую, то вот эти различия между средним и осредненным полем, да, и в конкретной точке изменились, если мы берем старые нормы. То есть вот сейчас старые нормы остались просто потому, что так проще, но по сути, сейчас уже очень многие пользуются новыми нормами. Вот это я точно знаю, потому что у нас, ну, как бы на сети оперируют новыми нормами. Практически все станции уже пересчитали.
Ага. А, Валерий Николаевич, прокомментируйте,
так,
пожалуйста.
Что комментировать? Такой пересчет будет всегда происходить. Вот 10 лет пройдет, будут новые нормы. Будут уже не с 81 года, а с 91 года. Поэтому все зависит от тех лет, когда мы живем.
То есть это всегда 30 лет, только они ползучие, да?
Да, совершенно верно, ползучие.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной.
Сегодня мы обсуждаем тему «Чего нам ждать от погоды и климата?». Гости нашей студии – доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, заведующий учебным бюро прогнозов погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Людмила Коломеец и кандидат математических наук, публицист и писатель Александр Мелихов. В студии работает прямой телефон, его номер 325-61-77. Мы по-прежнему ждем ваших звонков, вопросов и мнений. И вот, пожалуй, самый острый вопрос. Так все-таки что больше влияет на изменение климата? Техногенность, то есть деятельность человека, или собственная природность стихий?
Ну, вот. Я так понимаю, это вопрос ко мне, наверное.
Конечно, прежде всего к вам. Но я надеюсь, что Мелихов тоже подключится сейчас.
Здесь, понимаете, и то, и другое влияет. И вот разделить...
В какой степени?
Вот так вот разделить, что больше, что меньше, вот, на мой взгляд, не представляется в настоящее время возможным.
А почему?
А вот почему, скажем, простая вещь. Парниковый эффект, так называемый, да, который связан с парниковыми газами.
Да.
Вот, значит, там тоже есть и природные компоненты, и антропогенные компоненты в парниковом эффекте.
А вы можете немножко поподробнее рассказать, вот,
в чем
природная компонента?
Хорошо, значит, природная компонента заключается в следующем. Значит, во-первых, выбросы во время землетрясений, там очень много СО2 выбрасывается вверх, так?
И углекислый газ.
И плюс пепел. Значит, это тоже влияет, правда, противоположным образом, но влияет на погоду, на климат. Значит, второй момент – это взаимодействие океана и атмосферы. Дело в том, что, значит, океан и поглощает СО2, и отдает вверх, это так называемая эмиссия. И это в очень больших количествах, причем это не равно друг другу.
Вот, ну, причем океан-то у нас какой огромный.
Да, нет, дело в том, что он принимает углекислый газ в умеренных и высоких широтах, а отдает в экваториальных и тропических широтах в атмосферу. И вот получается такая вещь, что, значит, 90 миллиардов он отдает в атмосферу тонн СО2, да, а 88 поглощает. То есть у нас получается дисбаланс в 2 миллиарда. И этим самым он немножко погашает антропогенный эффект влияния СО2 в атмосфере на климат. Вот. Но эта величина, она, как вам сказать, она не является постоянной. И, к сожалению, мало времени. Я мог бы показать, что эта ситуация немножко меняется. Вот эти 2 миллиарда...
Ну, хотя бы в какую сторону? Каков вектор?
Вектор изменений? Какой? Значит, до 2007 года, по моим данным, у меня такая специальная есть даже работа,
да.
Значит, океан служил... Так, если так можно выразиться, демпфером этого эффекта, то есть он его в большей степени поглощал.
Сглаживал.
Сглаживал, да. Угу. А вот после 2007 года он почему-то стал немножко работать в обратную сторону, то есть вот эта разница стала уменьшаться, и это связано, конечно, судя по всему, с глобальным потеплением, потому что океан нагревается, поэтому он больше начинает, так сказать, отдавать СО2 в атмосферу и немножко меньше поглощать в умеренных высоких широтах. Так что, в принципе, физика здесь понятна.
Так, а теперь разберемся.
Так, это вот один момент.
Да.
Да. Ну, есть, так сказать, другие, естественно, антропогенные факторы. Вот, они, но они играют меньшую роль. Вот здесь. Но это связано, значит, с влиянием там, водохранилищ, там, вот, более там, урбанизация городов. Потому что, вот понимаете, у нас же очень много городов строится, да, так называемый эффект. Теплый эффект
теплого
острова или
тепла.
Остров тепла. Значит, очень много тепла выделяется в городе. Вот у нас, допустим, в Санкт-Петербурге, если взять зимой, температура на 2-3 градуса выше, чем, так сказать, в окружающих районах за городом, за городом. А в некоторые дни, особенно ночи, значит, эффект может достигать 10 градусов даже. Вот такие вещи бывают.
Да,
в 30 километрах минус 20, а у нас только минус 10 в городе. То есть вот влияние городов. То есть вот таких эффектов много. Но это вот все связано с антропогеном.
Давайте примем телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Так, ваш вопрос. Пушкина. Да, Сергей, пожалуйста.
Я вот хотел, как влияют хемтрейлы вот на погоду.
Что?
Хемтрейлы такие, знаете?
Нет, я не знаю. А что это такое?
Ну, в интернете почитайте.
У меня его сейчас под рукой нет. Сергей.
Ну, я думаю, услышим в следующий раз тогда, вы изучите этот вопрос.
Ага, хорошо. Ладно, Валерий Николаевич, вы слышали такое
Нет,
слово?
Нет, я тоже не слышал, хотя я климатом занимаюсь профессионально уже много-много десятилетий.
Да. Ну ладно, тогда
значит, это что-то локальное, да.
Да, продолжим с антропогенным фактором, да?
Да, значит, вот, но опять же, это антропогенное влияние. Но, естественно, кроме антропогенных влияний, есть естественные факторы, их тоже очень много. И опять-таки, вот здесь нужно различать короткопериодный климат, отличать от глобального. Угу. Значит, короткопериодный климат – это вот, в принципе, наша жизнь, наши вот эти 100 лет, в течение которых мы живем, то есть десятилетия.
Да.
А вот что касается столетий, много тысячелетий, да, это уже, так сказать, долгопериодный климат. И вот здесь, значит, совершенно разные существуют, так сказать, позиции. Вот если мы берем короткие времена, да, то мы знаем, что идет глобальное потепление, температура увеличивается довольно быстро. Но если мы будем рассматривать более длительные времена, то там, оказывается, все наоборот. Значит, Земля движется в сторону ледникового периода нового. Это вот совершенно
вот,
точно.
Вот сейчас мы об этом поговорим. Мне бы хотел... О, боже, опять телефонный звонок. Да. Добрый
так,
день.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста.
Как
я...
вас зовут? Как вас зовут?
Эдик. Эдик.
Эдик. Хорошо.
Да.
Эдик.
Значит, вопрос такой.
Какой?
Я часто слышу в пропорции половина на половину, то говорят, наступает ледниковый
период или глобальное потепление. Эдик, я все поняла. Сейчас мы к этому вопросу и перейдем. Ну что, Валерий Николаевич, будем отвечать на вопрос слушателя?
Ну, конечно, будем. Я как раз об этом стал рассказывать.
Так вот, и у меня вопрос о том же самом, потому что одни ученые нас пугают глобальным потеплением, а другие глобальным похолоданием. Так чего опасаться?
Так вот я вам сказал, все зависит от периода времени, который мы рассматриваем.
Так.
Вот, если рассматриваем короткие периоды времени, то это действительно сейчас глобальное потепление, оно идет, и в ближайшие, видимо, 100 лет оно будет идти дальше. Но если рассматривать периоды времени там много тысяч лет, то получается так, мы движемся в сторону ледникового периода. Объясняю, почему.
Значит, а с какой скоростью?
С какой скоростью? Значит, в климатической системе, значит, было выделено три основных климатических цикла. Значит, самый большой цикл, 100-тысячелетний цикл, да? 100 тысяч лет.
100 тысяч лет, ничего
да.
себе.
Второй 40 тысяч, условно, да? Так вот, пик вот этого 100-тысячелетнего цикла наступил 10 тысяч лет назад. Это так называемое, мы сейчас переживаем, межледниковье, но оно как раз заканчивается. Дело в том, что в этом 100-тысячелетнем цикле вот эти межледниковья длятся примерно 10-12 тысяч лет назад, а все остальное – это ледниковый период. Понимаете, какая вещь интересная? Вот. И 40-летний цикл, который связан с изменением наклона орбиты Земли. Вот. Пик его был, когда у нас было максимальное тепло от него, да, примерно тоже 9 тысяч лет назад. Вот они как бы вместе сошлись, и в результате у нас резко стало потеплело на Земле, это называется голоценом. То, что мы сейчас переживаем, геологическую эпоху, называется голоценом. Но вот она заканчивается, поэтому сейчас, хотим мы того или не хотим, но мы начали движение вниз, туда, в ледниковый период.
Ну, еще 100 лет впереди тепла. Так,
для нас-то да, конечно, для человека 100 лет. Но, извините, через 10 тысяч лет у нас наступит ледниковый период, это никуда не деться. Эти силы, вот эти, они гораздо больше, чем те силы, которые приводят сейчас к глобальному потеплению.
Они непреодолимы?
Непреодолимы абсолютно.
Мне хотелось бы, чтобы Александр Мелехов вступил в разговор.
Я бы хотел немножко все-таки разъяснить слушателям, которые не получили соответствующее образование, что такое парниковый эффект. Парниковый эффект описан великим математиком Жозефом Фурье. Уравнение теплопроводности ряды Фурье без него вообще немыслимо. Современная математика, акустика, ничего без него немыслимо. Вот он, кажется, первый заметил, что лучи, которые попадают от Солнца, нагревают атмосферу, а назад они пытаются уже выйти в виде тепловых лучей, инфракрасных, по-умному выражаясь. Так вот, инфракрасные плохо туда проходят, а видимые хорошо. И вот чем толще вот эта шуба, сквозь которую инфракрасные так проходят с трудом, тем теплее климат. И вот вопрос состоит вот как раз в этом, из чего состоит эта шуба. В шубу вкладывается просто водяной пар. Ну, водяной пар, океан, все, что вокруг нас. Кроме того, СО2, углекислый газ, мы знаем, его и растения выдыхают, и гниющие водоросли, и метан, и бог знает чего.
И наши легкие.
Так вот, вклад конкретно антропогенного фактора вот во всю эту огромную массу не так уж велик. Ну вот может ли он играть решающую роль или не может, вот в этом и спор. Вы задали вопрос, почему нельзя определить роль каждого фактора в отдельности. Ну так же, как нельзя выделить роль, кто вытянул репку, мышка, жучка или детка, когда все вместе тянут в одну сторону.
Коллективно.
Совершенно правильно. Но кроме того, еще в 60-е годы замечено, что уравнения конвекции, вот это, ну, движения тепловые, они неустойчивы. Неустойчивы – это значит, ну, что такое неустойчивость? Маятник, поставленный на попа, никогда не поймешь, куда он упадет. Любое мелкое колебание может его толкнуть в любую сторону. Так вот, неустойчивые уравнения – это уравнения, в которых малые изменения в начальных условиях могут привести к значительным изменениям впоследствии.
В результате.
В результате.
Да.
И вот именно поэтому нельзя прогнозировать надолго погоду. И климат нельзя прогнозировать тем более надолго. Именно потому, что вот уравнения эти неустойчивы. Вот это надо, мне кажется, всем нам понимать.
Ну, а вот, математик все объяснил.
Значит, да, можно добавить.
Да, конечно.
Я еще не закончил.
А, он еще не закончил.
Да. Я когда-то написал сценарий о жизни академика Кондратьева, видного нашего климатолога, так он о глобальном потеплении говорил очень резко. Надеюсь, никто не примет на собственный счет. Он писал в газете «Известия», что это прямо афера, что сначала устраивают пиар-компанию, чтобы выбить какие-то большие деньги на разработки, потому что деньги дают на сенсационное что-то. Есть ли жизнь на Марсе? Погибнем ли мы от астероида? Это все подхватывает печать, и поскольку ученые вынуждены угождать толпе, то они вынуждены придумывать всякие сенсационные ужасы. Озоновую дыру, глобальное потепление. Это все подхватывается прессой, а потом на эту же прессу ссылаются как на источник. Вот видите, тысячи людей так считают. О чем же можно здесь говорить? Это его прямо бесило, и он говорил, что наука стоит на противоречиях, а вовсе не на консенсусе. Вот эта ссылка на то, что тысячи ученых так считают, это ровно ничего не значит.
Понятно. Валерий Николаевич.
Ну, я буквально несколько слов.
Пожалуйста.
Все, что тут было сказано, в принципе, правильно. Хотел просто добавить фактов.
Ага.
Действительно, главный парниковый газ, водяной пар, значит, вклад его 50, вместе с облачью 75. Процентов парниковый эффект. Представляете, что такое? СО2 только 20%, и 5% приходится на все остальное. Так спрашивается, почему СО2 нужно считать главным парниковым газом? Вот именно так считается на Западе, это точка зрения принята, она как бы не подлежит оспариванию, и если она, так сказать, люди ее оспарят, значит, им не дает грантов, субсидий там и всего остального. Вот проблема
ясно.
В этом.
А российские ученые на какой стоят, значит, платформе?
Да, значит, добавлю буквально еще интересную вещь. Значит, был такой вице-президент Америки Альберт Гор, который
был
проповедником именно глобального потепления за счет антропогенной деятельности, то есть выбросов СО2. Вот он написал книжку, называется она, правда, «Неудобная правда». Что там неудобное, я так и не понял. Но он там пишет так, что 98% исследователей, значит, согласны с тем, что главная причина потепления климата – это СО2, антропогенная деятельность. Где он эти 90%, 8% посчитал, ну, неизвестно. Вот если бы он занимался бы своей деятельностью, да, может быть, стал бы президентом Америки, а он пошел не туда. Но тем не менее,
просто я хочу два слова сказать.
Да,
то, что получает Нобелевскую премию какой-то политикан, говорит уже о том, что это все афера и эстрада. Это так же, как получил бы Нобелевскую премию по физике Филипп Киркоров, например.
Ну,
что
понятно.
Это все
шоу-бизнес. Понятно.
Это шоу-бизнес, простите.
Ага. Пожалуйста, Людмила Ильинична.
Мне просто кажется, когда говорят о глобальном потеплении, не имеют в виду только потепление.
А что еще?
Современный климат, он становится намного контрастнее, то есть где-то становится теплее, где-то становится холоднее. И это четко показывают, есть исследования, посвященные, сколько сейчас у нас, допустим, опасных явлений, да, глобально, в России, и это число растет. Соответственно,
где опаснее всего?
Где опаснее всего? Да, везде. То есть опасных явлений действительно становится больше. Да? Не стоит путать их с неблагоприятными. Да? То есть это разные масштабы ущерба человеческого, ну, как бы, да, тоже жертв. Вот. Но вот это число становится действительно растет, особенно последние 10-15 лет. Там, в сравнении,
ну,
да?
Мы видим, сколько становится наводнений безумных,
да,
таких совершенно.
Да, это и есть эффект, как бы...
Климатический эффект это?
Так как эта система очень сложная, да,
да,
и она очень тесно, все компоненты друг с другом связаны, некоторых вот этих взаимосвязей мы даже на самом деле и не знаем, да, потому что сейчас, даже если численно, да, делать какие-то прогнозы глобальные, там, региональные, все эффекты и все составляющие просто невозможно учесть, а, соответственно, между ними очень тесная такая идет, ну, как бы интеракция, да, вот. И,
ага,
соответственно, поэтому, так как мы не все знаем, и нам не хватает иногда даже качественных данных, да, потому что это тоже очень значимый эффект, да, когда мы получаем какие-то выводы. Соответственно, вот вкупе получается, что наши все оценки, они всегда, у них есть, во-первых, доля неопределенности, во-вторых, когда говорят о климате и о том, как он будет развиваться, там всегда несколько сценариев. Да, тут тоже очень принципиально говорить, по какому сценарию, да, вот эти модели, да, обычно их много, да, то есть это такое, ну, по какому сценарию были расчеты, вот, какая неопределенность, плюс, ну, насколько, ну, как бы заблаговременно. Вот, то есть тут очень много вопросов таких.
Ну, в общем, изучать. Я поняла.
Хотел добавить.
Да.
Значит, дело в чем. Значит, при современном глобальном потеплении произошла разбалансировка климатической системы. Вот откуда возникают эти опасные явления. Почему? Ну, потому что на верхней границе атмосферы количество приходящей радиации равно уходящей радиации. Но мы знаем, в нижних слоях тропосферы, то есть у нас, да, теплеет, да, произошло нагревание. В стратосфере, наоборот, похолодание. Значит, вследствие этого возникает увеличение вертикального градиента плотности. Значит, это способствует увеличению турбулентных движений в атмосфере. А что такое турбулентное движение в атмосфере? Это циклоны, там смерчи, торнадо там, и все такое. Вот. И дополнительный фактор – это уменьшение градиента экватор-полюс, теплового градиента. На полюсе быстрее теплеет значительно, там, на экваторе температура почти не меняется. Значит, это тоже приводит к усилению турбулентности в атмосфере. Вот почему неблагоприятных погодных явлений становится намного больше. Да, наводнения, засухи и все такое.
Да.
За последние 20 лет в два раза в России таких явлений увеличилось. Представляете, в два раза за 20 лет.
Да, это очень стремительный рост,
конечно.
Я бы сказала.
Да, потому что растет экстремальность. Вот как бы сейчас, да, когда говорят о климате, говорят о его экстремальности.
И еще очень важный вопрос. Вот, Валерий Николаевич, вы, по-моему, Арктикой занимались, да?
Ну, в том числе,
да? Вот в связи с состоянием льдов Арктики, которые со все большей скоростью тают, прогнозируется повышение уровня мирового океана. Нас это должно волновать, насколько это опасно для Петербурга. Дамба тут сыграет свою роль или как?
Ну, значит, здесь Арктика не виновата. Дело в том, что плавучий лед, который есть в Арктике, даже если он весь растает, он на уровень мирового океана влияния не окажет.
А на что он окажет тогда влияние?
На что влияет? Лед в Арктике окажет влияние на другие процессы, там будет еще больше тепла, там будет свободный северный морской путь, проход и так далее. Там нужно вот об этом говорить. Там на биосферу окажет влияние. Вот. А на уровень мирового океана, значит, я вам могу тут уже опять-таки говорить совершенно, так сказать,
профессионально.
Да. Дело в том, что вот я написал единственную в России книгу под названием «Уровень мирового океана. Настоящее и будущее».
Угу.
Вот именно в этой книге дано, так сказать, современное состояние данной проблемы и дан даже прогноз на 2100 год, что будет с мировым океаном.
Что будет?
Что будет? Будет повышаться. Это совершенно точно. Причем он будет повышаться даже в том случае, если вдруг по каким-то причинам остановится глобальное потепление.
Все равно?
Да.
Процесс не остановить?
Не остановить. Значит, дело вот в чем, если говорить коротко. У нас же происходит повышение температуры воды, нагревание мирового океана, но оно идет сверху. Но дело в том, что, так сказать, постепенно вот этот тепловой импульс, который идет сверху, да, он будет проходить внутрь. И существует такое понятие, как там, значит, будет увеличиваться плотность воды за счет этого, уменьшаться плотность воды за счет этого, да, там обратная связь между температурой и плотностью. При уменьшении плотности уровень океана повышается. Но поскольку очень медленно вот эта вертикальная скорость перемещения тепла сверху вниз, и причем это должно проходить до глубин порядка 2000 метров, а это, на это нужно несколько десятков лет. Несколько десятков лет. И вот когда этот сигнал полностью дошел, это будет несколько десятков лет. И вот это тепловое расширение океана, да, оно очень важно, оно примерно до половины играет свою роль. Значит, другая половина связана с таянием ледников, а именно, так сказать, Антарктиды и Гренландии.
Да.
Вот. Причем существует точка зрения, что льды в Антарктике будут ускоряться, таяние будет ускоряться. Вот я недавно был на форуме «Арктика». Вы слышали об этом, наверное, форуме?
Да, в Саратове, по-моему, было.
Нет,
да,
у нас.
А, Пурге, это у вас?
Да. Настоящее будущее. Экспо-форуме проходило вот около Пушкина.
Ну, ошиблась.
Да, так там вот выступал профессор Хортон, британец, но профессор Сингапурского университета. Он много там говорил тоже об Мировом океане, там, об Арктике и так далее. Но я вам другую вещь скажу. Вот только что как раз об этом спрашивали. Об уровне Финского залива.
Да,
то есть у нее есть такой прогноз о том, что в 2100 году уровень в Финской губе повысится на 2 метра.
Угу.
Это меня сильно огорошило. Почему? Потому что я тоже занимался прогнозом и не только уровня Мирового океана, но и Финского залива. И знаю все эти работы, которые там были сделаны. И вообще говоря, значит, на самом деле, по нашим прогнозам, там речь может идти ну, 50-60 сантиметров, но никак не 2 метра. Когда я у него все-таки спросил, потом уже в конце, он говорит, ну, мол, так все...
Ну,
так, а... так все об этом говорят, все модели. Вот это как раз то, что вы уже говорили, так принято в обществе модельеров. А... Вот, если все делают, значит, это правильно. Ну и второй момент, я все-таки опять спросил, за счет чего это может быть? Он говорит, за счет таяния льдов в Антарктиде. Ну, это тоже 50-50. Будут они так таять, это же огромные массы льда должны растаять. Я пока об этом говорить не готов, но, тем не менее, вот такой прогноз есть. Дамба не спасет.
Не спасет?
Абсолютно.
Значит, как печально.
Объяснять почему? Или не надо?
Ну, одна минута есть. Одна минута есть. На объяснение.
Объясняю. Дело в том, что у нас существуют там судопропускные ворота. Мы же не можем все время дамбу держать закрытой.
Закрытой, да.
Вот и все. А раз будет свободный проход, будет свободное, так сказать, движение воды из Балтийского моря внутрь Финской губы. Так что тут все очевидно.
Зальет нас опять. Да. Так, Александр Мотлевич, хочу вам задать вопрос. Я даже знаю, как вы на него ответите. Вот абсолютно все примеры о научном сообществе говорят о том, что там преобладает демократический подход к решению вопросов. Вот что вы можете сказать?
В данном случае явно преобладает финансовый подход. Те, кто держат в руках деньги, те диктуют программу и диктуют результаты. И противостоять им решаются только или героические одиночки, или чудаки.
Валерий Николаевич, вот российские ученые, они все-таки борются за истину или нет?
Да, я уже, по-моему, об этом говорил, что в России нет такой точки зрения, преобладающей, о том, что глобальное потепление связано исключительно с антропогенной деятельностью. Значит, у нас в России очень много настоящих исследователей, ученых, которые этой точки зрения не придерживаются. Считают, что обязательно природные факторы влияют на климат. Но вот разделить все-таки вот степень вот этого влияния, это, конечно,
невозможно.
Вот об этом нужно помнить и об этом говорить. А на Западе там легко. Раз там это природный фактор отбросили, только антропоген. Все. И да. Больше ни о чем не хотят даже думать. Понимаете? Думать даже не хотят.
Почему?
Ну вот уже как-то на этот вопрос был отвечен, это связано
с финансами.
С финансами в большей степени, конечно, всё. Да.
Ну что, наш разговор подошел к концу. Я благодарю всех, кто принял участие в нашей передаче. В студии с нами были доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин и заведующий учебным бюро прогнозов погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Людмила Коломеец и кандидат математических наук, публицист и писатель Александр Мелехов. Обсуждалась тема «Чего нам ждать от погоды и климата?». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022 Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб на Карповке. Как всегда, ждем ваших мнений и предложений. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открыт обсуждение всех наших проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго!
Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. До встречи через две недели.